В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Цхинвали и Сухуми 8, в Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Кэти Бочаришвили. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Суд в Страсбурге вынес решение по межгосударственному иску Грузия против России. В Тбилиси и Москве его интерпретируют по-разному. В самопровозглашенной республике Абхазия ликвидировали последствия вчерашней аварии на железной дороге.
Арутстерн сошел с рельсов. Они были с топливом, с бензином. Он на станции Шера находился, но не перевернулись. И катастрофической такой бедствия, как преподносит, такого не было.
За что грузинская оппозиция, бойкотирующая парламент, решила бойкотировать граждан Алеко Элисашвили?
Наши дороги больше не пересекутся. Оппозиция продолжит консультации в прежнем формате по конкретным вопросам, без сотрудничества с Элисашвили.
Эти и другие материалы слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте echokavkaza.com. А сейчас время международных новостей. С ними вас ознакомит Вадим Дубнов.
В Харькове 15 человек погибли и еще 11 пострадали при пожаре в доме престарелых, сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям. Пожар начался в 3 часа дня по местному времени на втором этаже здания. Площадь возгорания составила около 100 квадратных метров. Тем не менее, огонь не могли потушить почти 2 часа. Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова в качестве предварительных причин пожара назвала неосторожное обращение с электронагревательными приборами и нарушение требований пожарной безопасности. По данным Харьковской городской администрации, пансионат работал без соответствующего разрешения. Возбуждено уголовное дело. Европейский суд принял решение по жалобе Грузии на действия России во время и после войны в августе 2008 года. В решении говорится, что Россия нарушила Европейскую конвенцию по правам человека, в частности, статьи 2, 3, 5 и 8 «Право на жизнь», «Запрет пыток», «Право на свободу», «Право на уважение частной и семейной жизни». Суд указал, что эти нарушения распространяются на события после прекращения огня 12 августа 2008 года. Голосованием 11 судей против 6 ЕСПЧ постановил, что события, происходившие в период активной фазы боевых действий, не подпадают под юрисдикцию Российской Федерации в части соблюдения статьи 1 Европейской конвенции. Эта статья обязывает всех подписавших конвенцию соблюдать права человека. При этом ЕСПЧ отметил, что, и это решение судьи приняли единогласно, что права мирных жителей нарушались уже с 10 августа 2008 года, когда их задерживали и содержали в нарушающих права человека условиях южноосетинские сепаратисты из Цхинвали. И эти действия попадали под юрисдикцию России. Обращение со 160 гражданскими лицами, о которых шла речь в жалобе, суд расценил как пытки и унижение достоинства. Решение компенсации суд не принимал, она будет обсуждаться позже. Ангела Меркель ожидает улучшения трансатлантического партнерства при Байдене. По мнению канцлера ФРГ, эти первые шаги Байдена на посту главы Белого дома свидетельствуют, что связи с Европой и США будут лучше. Выступая сегодня в Берлине на пресс-конференции, она сказала, что это уже подтверждают первые шаги Байдена, в частности, возвращение США во Всемирную организацию здравоохранения и к Парижскому соглашению по климату, или его взгляд на вопросы о миграции. При этом Германия и Европа должны подготовиться к тому, чтобы взять на себя больше ответственности, подчеркнула Меркель, ответив, что правительство Германии и Европейский Союз готовы к этому.
Джо Байден представляет интересы Соединенных Штатов Америки. Я представляю интересы Федеративной Республики Германии. Это говорят все, и это правильно. Европе придется взять на себя больше ответственности в целом. Это касается не только в военном отношении, но и в дипломатической сфере и во многих других областях. Но хорошая новость заключается в том, что мы в Германии готовы к этому. Европейский Союз готов к этому. Но сотрудничество, опять же, основано на более широком фундаменте общих убеждений.
В то же время Меркель продолжает поддерживать строительство «Северного потока-2». Говоря о разногласиях с США, связанных с прокладкой трубопровода, она добавила, что снова американской администрацией и Конгрессом США необходимо обсудить, какие поставки газа и нефти из России могут считаться приемлемыми. Ведь, по словам Ангелы Меркель, США тоже покупают нефть в России. Но в любом случае, экстерриториальные санкции, подобные тем, которые применяют США, неприемлемы, настаивает глава правительства Германии.
Эхо Кавказа. Новости.
Ангела Меркель сегодня также призвала Россию освободить из-под ареста Алексея Навального. Об этом сообщает Deutsche Welle. По словам канцлера, правительство ФРГ считает такой шаг очень правильным. Алексея Навального задержали 17 января, сразу после прилета из Германии, где он лечился после отравления летом прошлого года ядом «Новичок». По данным германского журнала «Шпигель», Европарламент намерен потребовать от Евросоюза остановить строительство газопровода «Северный поток-2» и ввести санкции в отношении причастных к решению о задержании и аресте Навального. Проект резолюции будет вынесен на голосование 21 января. По мнению авторов документа, также должны быть приняты ограничительные меры в отношении ответственных за нападение на оппозиционеров, а также против российских олигархов, членов ближайшего окружения президента Путина и пропагандистов СМИ. Резолюция Европарламента носит рекомендательный характер. Тем временем в Москве задержан юрист Фонда борьбы с коррупцией и продюсер канала «Навальный Лайф» Любовь Соболь. По словам адвоката, ее везут в УВД Дон Донской, чтобы составить протокол за призывы к акции протеста 23 января. Ранее был задержан юрист ФБК Владлен Лось. Как он сам написал в Твиттере, ему вручили предписание до 25 января покинуть Россию. Он гражданин Белоруссии. С чем формально связаны требования властей, пока не ясно. Физической расправой пригрозил оппозиционному политику Ахмеду Закаеву глава Чечни Рамзан Кадыров. Видео с заявлением руководителя региона выложено в аффилированном с ним инстаграм-аккаунте, передает «Кавказ Реалии». Кадыров напрямую не называет имени Закаева, но указывает город, в котором он живет, Лондон, а также упоминает актерское образование политика. «Ты быстро приезжай, я тебя посажу в подвал. Или выстрелом в лоб убью и возьму на себя кровную месть. Я готов принять эту кровную месть перед Богом и перед народом», заявил Кадыров.
С международными новостями вас ознакомил Вадим Дубнов. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Бочаришвили. Переходим к темам дня. Большая палата Европейского суда по правам человека вынесла решение по межгосударственному иску Грузия против России. Дело касалось обвинений со стороны правительства Грузии в адрес Российской Федерации в действиях, повлекших за собой различные нарушения Европейской конвенции о защите прав человека во время августовской войны 2008 года. Владимир Унанянц ознакомился с решением суда и реакцией сторон на него.
Победа! Так, если коротко, в Тбилиси отреагировали на решение Большой палаты Европейского суда по правам человека по иску Грузии против России относительно нарушений последней Конвенции о правах человека в ходе событий августовской войны 2008 года. В грузинском правительстве уверены, что вердикт доказывает виновность Москвы как в этнических чистках, так и в начале боевых действий. Находящаяся в Брюсселе президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала решение ЕСПЧ историческим.
Впервые в истории и впервые в истории других стран происходит так, что Грузия юридически оправдана, государство признано жертвой этой войны. Это большое достижение для нашей страны, нашего общества, нашей истории и будущего. Это та основа, на которой мы должны строить наше будущее и наше единство.
Схожего мнения придерживается и премьер-министр Георгий Гахария. После оглашения решения глава правительства написал на своей страничке в социальной сети Facebook.
Самый важный день в новейшей истории Грузии. Тяжба Грузия против России завершилась в Европейском суде по правам человека победой Грузии. Это общая победа.
При этом ЕСПЧ согласился не со всеми пунктами обвинений, предъявленных Грузии и России. В частности, по мнению Страсбурга, события, имевшие место в ходе активной фазы боевых действий с 8 по 12 августа 2008 года, не подпадают под юрисдикцию Российской Федерации. За этот пункт уцепились в Москве. Российский Минюст в своем комментарии предпочел акцентировать внимание именно на этой части решения суда.
Грузинская сторона в этом деле пыталась безуспешно доказать, что Европейская конвенция о защите прав человека применяется не только в мирное время, но и в условиях боевых действий, что фактически подрывает основы международного гуманитарного права. Нам удалось убедить европейских судей в том, что правовая оценка действий российских вооруженных сил в Южной Осетии и Абхазии 8-12 августа 2008 года находится за пределами их юрисдикции. юрисдикции. Также ЕСПЧ не установил ни одного случая нарушения российскими военнослужащими прав гражданского населения во время событий августа 2008 года.
Говорится в заявлении уполномоченного Российской Федерации при ЕСПЧ замминистра юстиции Михаила Гальперина. Впрочем, ЕСПЧ также постановил, что Россия осуществляла эффективный контроль над Южной Осетией, Абхазией и буферной зоной в период с 12 августа по 10 октября 2008 года, когда российские войска должны были официально покинуть эти территории. Вопрос о том, кто начал боевые действия в августе 2008 года, Страсбургский суд не рассматривал, так как этот вопрос не входит в его компетенцию, равно как и не занимался вопросом военных преступлений. Это прерогатива Международного уголовного суда. Тем не менее, в грузинском Минюсте отметили, что признание нарушений нескольких статей конвенции подтверждает, что Россия провела этническую чистку грузинского населения во время войны августа 2008 года. В частности, согласно трактовке Минюста, ЕСПЧ разделил позицию Грузии, признал ответственность России за пытки, бесчеловечное и унижающее достоинство обращения с грузинскими военнопленными и гражданскими лицами, а также за нарушение прав на свободу и безопасность гражданских лиц, установил ответственность России за отказ от расследования убийств граждан Грузии во время войны и за ряд других нарушений. Как отметил министр юстиции Грузии Гоча Лорд-Кипанидзе, решение является важным рычагом для урегулирования конфликтов и восстановления территориальной целостности Грузии с использованием международно-правовых механизмов.
Европейский суд по правам человека установил, что во время войны 2008 года Россия осуществила этническую чистку грузин. Суд также подтвердил, что Россия осуществляла эффективный контроль над Цхинвальским регионом и Абхазией, поэтому на нее ложится ответственность за нарушение прав граждан Грузии. Суд подтвердил, что Абхазия и Цхинвальский регион – неотъемлемые части Грузии и оккупированы Россией.
Как отмечают в правительстве Грузии, Тбилиси в ближайший период должен предпринять конкретные мирные шаги для деоккупации страны. Осуществляться они будут посредством межведомственной скоординированной работы. Как заверил премьер Георгий Гахария, в этой части у нас есть конкретный план, которому мы должны следовать и с которым мы ознакомим общественность в ближайшем будущем. Впрочем, в оппозиции сомневаются в том, что правительство грузинской мечты в состоянии использовать победу в Страсбурге для усиления позиций Грузии на международной арене в ее противостоянии с Россией.
Проблема решения.
Наша проблема в том, что у нас нет правительства, которое может эффективно использовать такие важные инструменты. Правительство, у которого будет видение, вера, компетентность, желание и задача, чтобы использовать их эффективно. Мы видели это, когда в ЕСПЧ была установлена ответственность Российской Федерации за позорную депортацию граждан Грузии и граждан России грузинского происхождения из России. Это тоже была большая победа, но ничего не было сделано, чтобы использовать ее. Так что нам нужно правительство, которое будет использовать эти инструменты в интересах нашей страны.
Заявил один из лидеров европейской Грузии Гига Букерия. В грузинской мечте не заставили ждать с ответом. Представитель партии власти Сузар Субари обвинил оппонентов в том, что из-за некомпетентности предыдущих властей Грузия могла проиграть дело.
Целый ряд доказательств был утерян, и если бы не усилия правительства и министра, мы могли проиграть. Ее команда упорно работала, чтобы вернуть все эти материалы. Все люди, предоставившие определенную информацию, были опрошены заново. У них была собрана информация, и все эти доказательства были доставлены в Страсбург. А интересы Грузии защищены на высоком юридическом уровне. В результате Грузия выиграла по всем пунктам.
Сама Тея Цулкиани, пересевшая из министерского кресла в парламентское, считает вердикт ЕСПЧ безоговорочной победой. Тем не менее, окончательное решение по одному из главных вопросов о компенсации пострадавшим в результате нарушений Конвенции о правах человека было отложено. Судьи намерены рассмотреть этот вопрос в течение года. Грузия обратилась в Европейский суд по правам человека 11 августа 2008 года, за день до подписания соглашения о прекращении огня с Россией. Полноценная заявка, подкрепленная 700 доказательными материалами, была представлена 6 февраля 2009 года. Грузия, в частности, обвинила Россию в нарушении 8 статей Европейской конвенции о правах человека, которые касаются права на жизнь, запрещения пыток и бесчеловечного или унижающего достоинства обращения, права на свободу и безопасность, права на уважение частной и семейной жизни, права на эффективную правовую защиту, права на на защиту собственности, право на образование и свободу передвижения. В Москве все обвинения называли необоснованными и не имеющими доказательств. В декабре 2011 года ЕСПЧ признал жалобу, поданную Грузией, допустимой и передал ее для рассмотрения в Большую палату, состоящую из 17 судей. В ходе рассмотрения дела в общей сложности были заслушаны показания 33 свидетелей, 16 из которых были вызваны грузинской стороной, 11 российской, а 6 непосредственно судом. Последнее устное слушание по делу «Грузия против России» Большая палата ЕСПЧ провела в мае 2018 года. Ранее Грузия выиграла еще один межгосударственный иск против России. ЕСПЧ постановил, что аресты и коллективная высылка граждан Грузии из России осенью 2006 года являются нарушением Европейской конвенции о правах человека. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Грузинская оппозиция прекращает консультации с политическим объединением «Граждане» Алеко Элисашвили, который, в свою очередь, продолжает переговоры с грузинской мечтой о вхождении в парламент. Такова основная тема политической повестки дня, которую вместе с сюжетами второго плана читает Иракли Урагвелидзе.
Оппозиция продолжит бойкот парламента, при этом прекращает консультации с гражданами, которые получили на последних выборах 2 мандата. Заявление об этом сделал Серго Чехладзе, член политсовета партии «Стратегия Машинабели».
У этих политиков свой путь. Мы не будем больше комментировать его шаги. Достаточно того, наши дороги больше не пересекутся. Оппозиция продолжит консультации в прежнем формате по конкретным вопросам, без сотрудничества с Элисашвили.
Факт такого неприятия вчерашними единомышленниками нисколько не смутил последнего. По заявлению Элисашвили, его никто не выгонял из оппозиции. Он сам решил уйти от людей, с которыми его не связывал ничего, кроме интриг и склок. Он призвал к продолжению диалога с грузинской мечтой.
«Я хочу официально обратиться к грузинской мечте от имени нашей партии. Леван Иосилиани и я готовы встретиться публично и поговорить о перспективах разрядки политической напряженности. Мне интересно, готовы ли вы к консультациям в присутствии посредников. Мы ждем официального ответа».
Отдельно от остальных на этом этапе действует и политическое объединение «Гирчи», которое также ищет свою нишу между грузинской мечтой и оппозицией. Партия сегодня обнародовала свой план преодоления кризиса. Впрочем, по сути, документ повторяет предложение прошлой недели.
«Освобождение политзаключенных. Администрация ЦИК должна быть полностью обновлена. Признание осенних муниципальных выборов своеобразным плебисцитом. И в случае победы на них оппозиционных кандидатов назначение внеочередных выборов».
В Европейской Грузии считают, что Гирчи как минимум лукавят. По словам Акакия Бабухидзе, такое поведение недопустимо.
«Для удовлетворения их предложению при голосовании потребуется минимум 2/3 мандатов, что будет немыслимо на фоне бойкота со стороны нацдвижения. Поэтому я не собираюсь обсуждать дела с людьми, вносящими диссонанс в ряды оппозиции. Нам не нужны политики, которые выносят ссор из избы и тиражируют слухи, что мы готовим революцию».
В другом крупном политическом объединении Лело не столь категоричной. По словам одного из лидеров Бадры Джапаридзе, Гирчи нужны оппозиции, пока она разделяет намерение большинства бойкотировать работу парламента.
«Я думаю, что к 51 члену оппозиции, подавшим заявку на аннулирование своих мандатов, присоединятся 3 представителя Гирчи, которые, по моему глубокому убеждению, также останутся в режиме бойкота, потому что нет смысла входить в парламент, если не войдет основная оппозиция. В этом отношении нет никаких изменений. Мы имеем в виду 51 плюс 3 человека. Выходом из политического кризиса станет политическое соглашение с правящей партией, главным элементом которого станет назначение даты досрочных выборов».
На фоне выяснения отношений в рядах оппозиции грузинская мечта продолжает формировать кабмин, утвердив сегодня 2 вице-премьеров. По словам вице-спикера Гиевольского, вопрос проведения досрочных выборов будет решать независимая следственная комиссия, куда приглашена и оппозиция. В случае обнаружения погрешности в 1%, этот вопрос будет решен положительно, пообещал политик.
Есть законный путь преодоления кризиса, и перспективы назначения внеочередных выборов должна рассмотреть независимая комиссия. Без ее вердикта я не вижу смысла в консультациях. Что касается предложения Элисашвили, то мы всегда готовы к переговорам с оппонентами по широкому спектру вопросов. Официально заявляю, что я готов к встрече.
По мнению политолога Гии Хугашвили, оппозиции вполне по силам оказать серьезное оппонирование правящей партии в парламенте, если будет сохранено единство рядов.
Троянские кони в виде Гирчи или уже ушедшего Элисашвили еще более ослабили оппозицию. Ей надо быть последовательной и не вступать в полемику с теми, кто ослабляет ее ряды. Если получившая 40% мандатов оппозиция сейчас войдет в парламент, то она получит серьезные рычаги. Если в ходе расследования комиссия докажет момент фальсификации, они могут полностью парализовать работу парламента. Но, к сожалению, они избрали путь уличной борьбы, что я считаю неправильным.
Подытожил Гия Хугашвили. Из Тбилиси Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Продолжаем программу. Сегодня в Абхазии ликвидировали последствия вчерашней аварии на абхазской железной дороге. Напомним, две цистерны с топливом сошли с рельсов, из-за чего произошла остановка движения по основной трассе. Пассажиров поезда «Сухуми-Москва» доставляли в столицу самопровозглашенной республики и отвозили на посадку автобусами. О ситуации к текущему моменту рассказывает Елена Заводская.
Авария, в результате которой две цистерны с топливом сошли с рельсов, произошла в Нижней Ишере. Поступающие из России в Абхазию вагоны с топливом обычно перегоняются на запасные пути, где ждут отправки по назначению. Вчера именно при перегоне состава на запасной путь и произошла авария. По словам директора госкомпании «Абхазская железная дорога» Арсоу Читанава, никакой катастрофы, о которой много пишут в социальных сетях, не случилось.
Пару цистерн сошло с рельсов. Они были с топливом, с бензином. Он на станции Шера находился, но не перевернулись. И катастрофическое такое бедствие, как при подносе, такого не было. Они пишут, что на основном пути проходили шпалы. Там железобетонные шпалы у нас еще давным-давно лежат. А вот есть тупики, подъездные пути. Вот где сейчас сход произошел, да, там есть где-то присутствует кустовая гнилость. Проблема устранена в данный момент. Сейчас будет служебное разбирательство, чтобы точно вам сказать, из-за чего это произошло. Там много факторов. Путевое хозяйство, подъездные пути у нас не в самом лучшем состоянии, тупики. Не главный, который путь, где были произведены ремонтные работы, да, нужно все приводить в порядок.
Вчера из-за аварии застопорилось движение по абхазской железной дороге единственного пассажирского поезда «Сухум-Москва», который ходит каждый четвертый день. Арсоу Читанава сообщил, что были временные проблемы, но в настоящее время движение поезда восстановлено.
Московский поезд, он с графика не сбился, он просто сделал вынужденную остановку на станции Афон. В связи с тем, что там на горловине дорогу закрыли, так как работы производились на станции в Ушерах, то пришлось дорогу закрыть. Мы предоставили два автобуса, и прибывших с Москвы перевезли людей, и также и тех, кто отправлялся в Москву. А московскому поезду никаких сбоев не было. Отправка, прибытие, все как по графику.
А сейчас какая ситуация? Сейчас есть проезд на этом участке?
Да, конечно, цистерны уже стоят на рельсах. Проблему уже устранили. Конечно, там ремонтные работы проводятся, устраняют причину самого схода.
Протяженность абхазской железной дороги от Псоу до Ингура составляет 221 километр. Процесс ее реконструкции начался в 2008 году. Был отремонтирован участок Сухум-Ачимчира. В 2010 году правительство Абхазии получило от Российской Федерации кредит на сумму 2 миллиарда рублей на ремонт железной дороги. В 2011 году были проведены ремонтные работы по восстановлению 130 километров железнодорожной трассы Сухум-Псоу и 166 стрелочных переводов. Этот участок был электрифицирован. В 2015 году было восстановлено полотно на восточном участке от станции Сухум в сторону станции Ингур. Кредит оформлялся при президенте Сергее Багапше. Кредитное соглашение подписал вице-премьер и министр финансов Беслан Кубрава. Выплата кредита началась в 2015 году. Правительство Абхазии перечисляет средства Российской Федерации по выплате кредита два раза в год. В январе этого года было перечислено около 70 миллионов рублей. Россия реструктурировала выплату кредита до 2029 года. В свое время президент Сергей Багапш, отвечая на вопросы журналистов, обещал, что расплачиваться за кредит будет бизнес, который начнет возить по железной дороге щебень, песчано-гравийную смесь и другие грузы, и за 4 года кредит будет погашен. Однако 4 года превратились в 19 лет, и железнодорожный кредит лег тяжелым бременем на бюджет Абхазии. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Время рубрики «Голоса». Верят ли жители самопровозглашенной республики Южная Осетия в то, что люди, поддерживающие семью Инала Джабиева, проплачены западными или грузинскими спецслужбами? Их опрашивала Зарина Санакоева.
Но как вы оцениваете обвинения, прозвучавшие в интернет-интервью с председателем парламента, с вице-спикером, о том, что стоящие на площади и поддерживающие семью Инала Джабиева – это проплаченные западными или грузинскими спецслужбами люди, выполняющие их поручения?
Ну, это клевета, конечно. Конечно, это клевета, потому что, ну, по крайней мере, те из знакомых, которых я знаю, которые там стоят, мы сами там некоторое время провели, и я не знаю никого, кто каким-то образом связан с какими-нибудь, не знаю, недружественными элементами. Какие грузины, какие запады, это ужас. Даже представить не могу такого. Общая ситуация, в принципе, совершенно внутренняя, мне кажется, разбираться в ней нужно внутри республики, не призывая никого извне. Ну, даже если призывая, то уж точно не людей, которые совершенно... Ну, я не знаю, вот в Веселовске, да, что он там заявлял, ну, не знаю, мне показалось вообще оскорбительно. За россиято, грузинят, это что такое?
Что-то я очень сомневаюсь, что они есть на площади. А так, ну, я думаю, что в целом по республике наберется несколько людей, кто этими вещами занимается. В этом даже ничего удивительного нет. Площади не думаю, что они есть. Я не знаю, как их назвать, я не знаю, кто эти люди, но я просто предполагаю, что в любом случае, в любом государстве есть люди, которые являются, находятся в контакте с недружественным государством. Они есть всегда, везде, в любом обществе и в любом государстве. В этом никакого открытия, я думаю, нету. Почему это случилось, зачем? Ну, думаю, так все узнают. Ввиду недальновидной какой-то политики, проводимой у нас в обществе. Я хожу на площадь из солидарности к Оксане и к Майе. Мне просто лично перед собой, я вот, ну, находясь там, я лично сам перед собой стоит быть честным. Ну, остаюсь честным.
Я оцениваю это как топорную, стандартную работу неправой власти. Только так. Ну, как иначе это нельзя оценивать? Потому что это самый стандартный прием у властей, которые хотят помолчать, у протестующих, когда их обвиняют в проплаченности, в продажности, в подкупности и так далее. Эти вещи мы не слышим часто. На некоторых они действуют, да, бесспорно, потому и применяются эти приемы. Но хоть более, чуть-чуть более-менее мыслящий человек, конечно, должен отметать. Я думаю, что человек должен к себе примерять такие вещи. Вот я бы продался или нет. И тогда, по-моему, все становится на свои места. Но я это осуждаю категорически. Власти должно быть стыдно прибегать к таким дешевым, просто дешевым, недостойным темам. Я прошла через площадь в 2011 году, и когда нас обвиняли в том, что мы продажные, что каждому выступающему платят 10 тысяч, я так и хотел, я так и спросил, ну где эта контора, где вы дают эти деньги, дайте-ка, подайте-ка адрес. Это так смешно.
Я думаю, влияние извне не настолько сильно. Здесь все дело во внутренней политике. Наши оппозиционные политики ведут свою политику, это понятно. Они реагируют на проблемы и критикуют власть. Но ведь ситуация возникла по вине власти. Я допускаю, что всем этим могут пользоваться и силы извне. И это тоже понятно. Но я не очень верю, что это дело рук неких иностранных спецслужб и агентов. Обвинять в этом наших граждан очень опасно. Конечно, все рвутся к власти. А те, кто у власти, пытаются удержаться у власти. Все думают о своей выгоде.
да, пойдок я найду.
Ну, допустим, что Западу уцепиться вот где-то вот в области нарушения прав, там вот что его забили, убили, да, вот. То есть какой-то интерес может быть, но что спецслужбы Грузии вообще я близко даже не предполагаю. Вот это мое мнение.
Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут. В Сухуми и Цхинвали 20 часов 30 минут. Краткий региональный выпуск новостей представит Вадим Дубнов.
Президент Грузии Соломе Зурабишвили назвала решение Страсбургского суда по делу о войне 2008 года историческим. Она поблагодарила Министерство юстиции и экс-главу ведомства Тею Цулукиани. По словам Зурабишвили, именно они внесли большой вклад в победу Грузии. Впервые в истории других стран происходит так, что Грузия юридически оправдана, государство признано жертвой этой войны. Это большое достижение для нашей страны, нашего общества, нашей истории и будущего. Это та основа, на которой мы должны строить наше будущее и наше единство. Зурабишвили, который находится с рабочим визитом в Брюсселе. Европейский суд по правам человека установил, что во время войны 2008 года Россия осуществила этническую чистку грузин. Об этом заявил министр юстиции Грузии Гоча Лорд-Кипанидзе. По его словам, суд также подтвердил, что Россия осуществляла эффективный контроль над Цхинвальским регионом и Абхазией, поэтому на нее ложится ответственность за нарушение прав граждан Грузии. Суд подтвердил, что Абхазия и Цхинвальский регион – неотъемлемые части Грузии и оккупированы Россией, сказал Лорд-Кипанидзе. На встрече с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем грузинский президент Соломе Зурабишвили обсудила борьбу с COVID-19. Она сказала, что ждет от ЕС солидарного решения по вакцине. Как сообщает пресс-служба президента Грузии, Мишель заявил, что просьба Зурабишвили принята, и он попытается вместе со своими коллегами принять соответствующее решение. Ранее 13 стран ЕС обратились к руководству Еврокомиссии с просьбой помочь странам Восточного партнерства в получении вакцины от коронавируса. Президент Зурабишвили в ходе беседы также отметила важность принятого в четверг Европейским судом по правам человека решения по делу Грузия против России. В сообщении говорится, что Мишель заявил на встрече о поддержке территориальной целостности и суверенитета Грузии. Зурабишвили пригласила Мишеля в Грузию, и он за благодарностью принял это приглашение, сообщила пресс-служба президента Грузии. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 25 января в Москве встретится с ИО главы МИД самопровозглашенной Республики Южная Осетия Дмитрием Медоевым. Как сообщил на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова, стороны обсудят координацию на международной арене. В рамках беседы предполагается обмен мнениями по ключевым аспектам двусторонних отношений и внешней политической координации на международной арене, сказала Захарова. Дипломат подчеркнула, что в основе российско-юго-осетинских отношений лежат принципы союзничества и интеграции, а двустороннее взаимодействие не подвержено международной политической конъюнктуре. Она добавила, что Москва помогает Цхинвали в укреплении позиции на международной арене, обеспечении безопасности и социально-экономическом восстановлении, передает Интерфакс. Республике предоставляется комплексная помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией, отметила Захарова. Сенатор Северной Осетии Алании Арсен Фадзаев призвал руководство самопровозглашенной республики Южной Осетии пойти на уступки в противостоянии с участниками бессрочной акции протеста на Театральной площади Цхинвали. «Кавказ Реали» указывает, что Фадзаев первым из федеральных российских политиков обратил внимание на протест родных Инала Джабиева, умершего во время пыток в Цхинвальском изоляторе временного содержания. Член Совета Федерации от законодательного органа Северной Осетии обратился через соцсети с призывом решить запутавшуюся ситуацию. Ситуацию выразила готовность стать участником переговорного процесса. Генпрокуратура Грузии завершила расследование по так называемому делу «Картограф». Об этом на специальном брифинге заявил прокурор Амиран Гулашвили. По его словам, теперь дело будет передано в Тбилисский городской суд, передает «Сова».
С региональными новостями вас ознакомил Вадим Дубнов.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете. Эхо Кавказа.ком. «Эхо Кавказа».
Продолжаем программу. Ситуация с коронавирусной пандемией в Абхазии за последние месяцы серьезно обострилась после плато, которое наблюдалось в ноябре прошлого года. По словам главы Минздрава самопровозглашенной республики Тамаза Цахнакия, люди рано расслабились, рассказывает наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Многие в Абхазии надеялись, что уходящий 2020 год унесет с собой и пандемию коронавируса. Но, увы, получилось все наоборот. Первые же в январе сообщения оперативного штаба республики по борьбе с коронавирусной инфекцией свидетельствовали о тревожном всплеске как заболеваемости за сутки. Она стала то и дело превышать 170 случаев, так и летальных исходов. Почти одновременно в самом конце прошлого года ковидом заболели трое высших руководителей государства – президент, премьер-министр и спикер парламента. Правда, двое из них в легкой форме, и оба довольно быстро поправились. А вот премьера Александра Анкваба пришлось госпитализировать сперва в Гудауте, потом в Москве, где спустя время его подключили к аппарату ИВЛ – искусственной вентиляции легких. В отсутствие официальной информации вчера вызвал бурный поток комментариев пост одной пользовательницы Фейсбука, которая крупным шрифтом оповестила, что Аза, то есть Александр Золотинскович Анкваб, выведен из искусственной комы и начал дышать самостоятельно. На момент, когда эта публикация попалась мне на глаза, комментариев было 685, но почти все они короткие и однотипные, или «Слава Богу», или изображение молитвы на сложенных рук. Вчера вечером в прямом эфире абхазского телевидения вышла часовая передача, посвященная ситуации с ковидом в республике, и в ходе ее ведущая Анна Гуния задала волнующий, естественно, многих вопрос о самочувствии Анкваба министру здравоохранения Тамазу Цахнакия, но тот ответил предельно осторожно: оно остается стабильно тяжелым. Начал же Цахнакия свои выступления в этой передаче с того, что подтвердил: ситуация с коронавирусной пандемией в Абхазии осложнилась.
Ноябрь 2020 года характеризовался именно выходом на плато. То есть мы вышли на некую прямую линию, а может быть даже и на снижение числа инфицированных. Но в том числе в связи с тем, что выполнялись многие рекомендации. И по части государственных учреждений, по другим вопросам. Ну и, соответственно, мы так полагаем, что, может быть, люди тоже немного расслабились, услышав, что вот у нас такая положительная динамика. Ну и это с одной стороны. Но в целом процесс, он характеризуется волнообразным течением. Это не только в Абхазии. Это в любых государствах, когда идет снижение, потом повышение числа инфицированных по разным причинам. Ну, собственно говоря, у нас так и произошло, когда практически уже с конца ноября, начала декабря у нас пошел некий рост.
Когда зашла речь о том, сколько государство потратило на борьбу с коронавирусом, заместитель главы администрации президента республики Джансух Нанба сказал:
цифры следующие. Более 400 миллионов рублей за прошедший период было потрачено на борьбу с ковидом. Из них 257 миллионов рублей – это деньги, выделенные непосредственно из бюджета Республики Абхазия. Остальные деньги – это, так скажем, внебюджетные средства, которые были получены в рамках финансовой помощи, которую оказывали различные организации. Вы помните, у нас была организация предпринимателей под названием «Мы вместе», которые первые откликнулись, оказали огромную помощь, финансовую помощь.
с октября дети в Абхазии не ходят в школу. Причем, если после продления этого карантина в ноябре многие родители стали активно выступать против, ибо дистанционное обучение малоэффективно, то после аналогичного решения в январе до 10 февраля протеста уже практически не было слышно. Слишком серьезна пандемийная ситуация в стране. Тем не менее, речь телестудии на эту тему зашла. Главный санитарный врач Абхазии Людмила Скорик в очередной раз напомнила, утверждение, что дети не болеют коронавирусом, давно уже опровергнуто, и привела такой аргумент против досрочного отказа от карантина.
Погодные условия не позволяют сейчас этого сделать, это однозначно. И это не применительно к коронавирусной инфекции. Вы прекрасно понимаете, что это сезон острых респираторных вирусных заболеваний, когда дети сами по себе болеют.
Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Мы с каждым днем теряем близких. Сначала отвезли тещу брата и ее сына в госпиталь с коронавирусной инфекцией, где они оба скончались.
Это заметно по знакомым, по родственникам, по соседям. Удар нанесет. Потому что они сидят без денег, нет поступления, нет никаких инвестиций, нет туристов.
Очень странно представить, что весь мир будет на какой-то паузе.
Достоверные новости о коронавирусе на «Эхе Кавказа».
Захочет ли российская электроэнергетика питать бизнес абхазских криптовалютчиков? Не стоит ли ввести уголовную ответственность за незаконный майнинг? И как ковид может повлиять на турсезон в самопровозглашенной республике? Об этом пишут абхазские СМИ, с которыми ознакомилась наш сухумский корреспондент Анаит Гагарян.
Захочет ли российская электроэнергетика питать бизнес абхазских майнеров? Оппозиционное издание «Абсны Паблик» задается этим вопросом и сообщает, что глава Гулерипского района на рабочем совещании с главами местных администраций и руководителями силовых структур района в присутствии генерального директора «Черноморэнерго» Михаила Логуа обсудил ситуацию в сфере энергетики района. По всей стране снова возрастают нагрузки на электросети, которые приводят к авариям. Гулерипский район не исключение. И мы понимаем, нагрузки увеличиваются не потому, что вчера было лето, а сегодня неожиданно пришла зима. Обогреватели в домах как работали, так и работают. Дело в другом. Продолжаются так называемые незаконные подключения. А проще говоря, майнеры трудятся и не собираются отказываться от своего бизнеса. При этом, как обычно, на совещании был определен ряд мер, способствующих более эффективной координации работы ведомств района в решении данного вопроса. Помнится, эти меры определялись не один раз. Криптофирмы отключались и штрафовались. Не помогает, пишет издание. Но теперь ситуация усложняется. Ингургэс остановлена 20 января на ремонт. Из России пошел новый переток электроэнергии, который в Абхазии принимают российские специалисты. И профессионалам не надо рассказывать, как трудно жить с криптовалютчиками, как все силы брошены на борьбу. Крышующие майнинг чиновники отслеживаются и порицаются. Но действительно ситуация усложняется. На этот раз тем, что российский переток просто не захочет питать бизнес-майнеров, пишет Абсны Паблик. Тему продолжил экономист Ахра Аристава. На своей странице Facebook он написал, что ситуация вокруг электроснабжения населения в условиях эпидемии и сезонных холодов принимает критический характер. На сегодня разрешение на добычу криптовалюты никому Черноморэнерго не выдавало, со слов ее руководителя Михаила Логуа. Исходя из выступления министра внутренних дел Дмитрия Дбар на совещании в администрации президента Республики Абхазия, правильным выходом является вручить эффективный инструмент в руки силовиков. А эффективным инструментом, как все знают, является Уголовный кодекс Республики Абхазия, в который срочно необходимо включить статью «Хищение электроэнергии» с суровым наказанием, как принято в других странах. И тем же чиновникам разным очень сложно будет крышевать майнеров, и не только их, нарушающих Уголовный кодекс. А действия силовиков примут реально результативный характер. Тем более в защите нуждается народ, и не только в бесперебойных поставках электроэнергии. но и в тех предстоящих долгах по перетоку российской электроэнергии. Нельзя допустить, чтобы долги за незаконное потребление энергии легли на плечи народа и бюджета народа, включая инвестпрограмму. Это тоже деньги, выделяемые России нашему народу на развитие. Уверен, депутаты поддержат усиление Уголовного кодекса в этом срочном вопросе, заключила Ахра Аристава. Журналист Надежда Венедиктова предупреждает, что под угрозой будущие заработки. В своем блоге на сайте Асарки она пишет, что до курортного сезона остались считанные месяцы, а общество до сих пор не думает о том, с какой репутацией Абхазия предстанет перед потенциальными туристами. Да, в новогодние праздники к нам приехало почти вдвое больше туристов, чем в прошлом году. Но это в основном молодые люди, уточнила она. К началу лета значительное число подвижных российских граждан уже вакцинируется и рванет по привычным маршрутам. А в Абхазию, как обычно, берется небогатая публика с детьми и тоскующие по советским временам пенсионеры. Надежда Венедиктова продолжила. И если к тому времени ситуация с ковидом у нас не изменится, если по-прежнему количество положительных тестов на каждый день будет более 100, а умирать будут по несколько человек, можно предположить, что значительная часть желающих ехать к нам хорошенько призадумается. Да и вакцина действует всего 6 месяцев. Сейчас я обращаюсь к тем, кто упорно игнорирует правила безопасности и откровенно плюет на введенный локдаун. Понимаю, что вам западло надевать маски, что вы не верите в коронавирус, что вам кажется, что вы неуязвимы и бессмертны. Меня правда удивляет, что вы так откровенно демонстрируете свое неуважение к окружающим. Если мы и дальше продолжим плевать на безопасность друг друга, мы можем сорвать и следующий курортный сезон. Если вы не уважаете своих сограждан, то подумайте хотя бы о деньгах, которые вы можете из-за этого не заработать. Она напомнила, что экстремала среди туристов немного, и большинство платит за безопасность и комфорт. Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
Читаем прессу.
Национальное агентство по защите культурного наследия Грузии оштрафовало две компании, осуществлявшие восстановительные работы в монастырском комплексе Гелати. Именно на них служба возлагает ответственность за повреждение части временной крыши собора Рождества Пресвятой Богородицы, входящего в комплекс. Впрочем, специалисты полагают, что за ситуацию в Гелати ответственны далеко не только две оштрафованные компании. Тему продолжит Анастасия Славинская.
18 января с собора ветром сорвало часть крыши. Из-за неблагоприятных погодных условий под угрозой оказались уникальные фрески храма. Последние два дня на месте ведутся работы для восстановления временного перекрытия. Ими занимается компания «Богинетти Плюс». Компании, осуществлявшие работы ранее, по информации Национального агентства по защите культурного наследия Грузии, оштрафованы на 12 тысяч лари каждая. В агентстве заявляют, что повреждение временного перекрытия ветром произошло из-за ошибок, допущенных компаниями в ходе работ.
Несмотря на предупреждение, выданное в прошлом году службой мониторинга агентства, компании до сих пор не исправили результаты работ, которые были выполнены с нарушениями. Это предупреждение предусматривало искоренение выявленных огрехов на ряде конструктивных элементов.
Сказано в заявлении агентства. Глава агентства Николас Антидзе считает, что главная проблема в том, что страна испытывает катастрофический дефицит в профессионалах этого профиля.
Часть из них не осознает важность этого памятника, и мы видим халатное отношение, которое они проявляют к нему. Я лично включился в процесс мониторинга, конечно, вместе со специалистами, чтобы контроль над качеством проходил строжайшим образом. В связи с нехваткой специалистов этой отрасли следует задуматься, не объявить ли мораторий на процесс реабилитации, но результат может быть еще печальнее из-за ухудшения положения.
Написал Николас Антидзе на своей странице в Фейсбуке. В компании «Икорта-2007», оштрафованной на 12 тысяч лари, «Эхо Кавказа» заявили, что им непонятно это решение, и комментарии они смогут сделать только после ознакомления с его содержательной частью. В Международном центре искусства на вопросы не ответили вовсе. Процесс консервации и реабилитации Гелати, входящего в список объектов всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, длится уже около 10 лет. осенью ИКОМОС Грузия, Национальный комитет Международного совета по сохранению памятников и достопримечательных мест, опубликовал документ, в котором обозначил положение комплекса как критическое. В нем, среди прочего, шла речь и о временном перекрытии, о том, что установка данной конструкции крайне затянулась, в то время как именно она призвана защитить стены храма и фрески на них от возможных повреждений.
Недопустимо, чтобы государство главным в решении кризиса в Гевате считало требования к выполняющим реабилитационные работы исправить недочеты и обеспечить их проведение. Масштаб мероприятий, которые предстоит провести, превышает возможности одной или двух организаций. Государство должно полностью взять на себя ответственность за текущую консервацию комплекса, так как это определено Конвенцией о мировой культуре и природном наследии, и обеспечить мобилизацию необходимых ресурсов для своевременного и адекватного управления критическим положением.
«Мы не просто двигаемся в тупик, мы уже в тупике», считает Цири Алисашвили, представляющая НПО Тбилиси-Самкари. Любой процесс реабилитации памятника, говорит она, включает в себя несколько этапов. Это исследовательские работы, проектирование, затем работы, осуществляемые по этому проекту, и, собственно, мониторинг, который должен сопутствовать каждому из этих этапов. Здесь на каждом этапе есть проблемы. В проекте проблема, в выполнении проблема. Мониторинг по большей части вообще не проводился. Смотрите, плохой проект означает плохое выполнение работ. Но если проводится мониторинг, он выявит это. Если проект хороший, а выполнение работ плохое, это опять-таки должен выявить мониторинг. Даже в таких деталях, как, например, использованный неправильный метод кладки черепицы. Если это было сделано не по проекту, в чем сейчас обвиняют компанию, выполнявшую работы, тогда группа мониторинга должна была выявить это. Как получилось, что черепица выложена тремя разными методами на одном храме? Как? Кто принял это решение? Почему использовано два разных вида черепицы? Кто принял это решение? При этом, продолжает Сира Элисашвили, кроме тех проблем, которые уже очевидны, в скором будущем вскроются и другие. Что касается фресок, не забывайте, что сейчас зима. То, что промокло, когда ударят морозы, сожмется, а к весне все начнет оттаивать. Фрески начнут осыпаться. Они уже осыпаются, но будут еще больше. Это все еще нас ждет впереди. Символом отношения предыдущих властей к культурному наследию стал храм Баграта, который в конечном счете был исключен из основного перечня объектов всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Для нынешних властей таким символом станет Гелати, говорит Сира Элисашвили. Там, в случае с Багратом, речь шла о подходе. Здесь же речь не о нем, а о самом элементарном, о том, что должны знать второкурсники Академии художеств или ГПИ. Что значит проектирование, что за ним следует и как важен мониторинг. Вот ничего из этого государство не сделало. Не забывайте, что речь идет не о бюджетных деньгах. Это помощь, выделенная международными организациями и посольствами. С репутационной точки зрения, если говорить о потенциальных донорских организациях сейчас, репутация государства уже испорчена. Средств, перечисленных на проектирование и осуществление последующих работ, было достаточно. Но получилось так, что ни на одном из этапов мы не сделали того, чего мы ожидаем от любого простого архитектора в Тбилиси, Батуми, Кутаиси и так далее. Государство этого не сделало. Это, говорит Цира Элисашвили, вероятно, тот случай, когда следует обратиться в международные организации с просьбой помочь профессиональными ресурсами, чтобы повреждения памятника не усугубились еще больше. Для начала остановить этот процесс и уже потом попробовать исправить. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
И последняя рубрика нашей программы «Панорама».
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира, но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
46-й президент США Джозеф Байден принес присягу и вступил в должность главы американского государства. Первыми же своими указами Байден отменил целый ряд указов своего предшественника Дональда Трампа. Из Вашингтона передают журналист русской службы «Радио Свобода» Владимир Абаринов.
Все инаугурации похожи друг на друга, и в каждой есть что-то особенное. На этот раз особенностью были усиленные меры безопасности. Не было зрителей перед Капитолием, их заменили ряды флажков. Заметно меньше было гостей, все были в масках и сидели, соблюдая социальную дистанцию. Национальный гимн звучал на этой церемонии в исполнении лучших голосов Америки. Вчера его пела Леди Гага. Первой к присяге была приведена вице-президент Камала Харрис. Принимает присягу член Верховного суда Соня Сотомайор. Пожалуйста, поднимите правую руку и повторяйте за мной. Я, Камала Дэви Харрис, торжественно клянусь, что буду поддерживать и защищать Конституцию Соединенных Штатов против всех врагов, внешних и внутренних, что я буду хранить к ней истинную верность и лояльность, что я принимаю это обязательство свободно, без какой-либо внутренней оговорки или цели от него уклониться, что я хорошо и добросовестно буду исполнять обязанности той должности, в которую ныне вступаю. Да поможет мне Бог. Еще один традиционный элемент инаугурации – песня Сэмюэла Орда и Кэтрин Ли Бейтс «Прекрасная Америка». Поет Дженнифер Лопес. Последним куплетом пуэрториканка Лопес вставила от себя фразу из клятвы верности американскому флагу на испанском «Единая неделимая нация со свободой и справедливостью для всех». Джо Байдена приводит к присяге председатель Верховного суда США Джон Робертс.
Please raise your right hand and repeat after me.
Я, Джозеф Робинет Байден-младший, торжественно клянусь, что буду добросовестно выполнять обязанности президента Соединенных Штатов и в полную меру моих сил буду поддерживать, охранять и защищать Конституцию Соединенных Штатов.
Congratulations, Mr. President.
В своей инаугурационной речи Джо Байден сказал, что свободу и идеалы нации необходимо защищать.
This is America's day. This is democracy's day.
Это день Америки. Это день демократии, день истории и надежды, обновления и решимости. На протяжении веков Америка снова и снова проходила через тяжкие испытания и одерживала верх над вызовами. Сегодня мы празднуем не победу кандидата, а победу демократии. Воля народа была услышана, и воля народа не осталась без внимания. Мы снова узнали, что демократия составляет ценность, что демократия хрупка, и в этот час, друзья мои, она восторжествовала. И теперь на этой священной земле, где всего несколько дней назад насилие пыталось расшатать самое основание Капитолия, мы собираемся вместе, как один народ под Богом, неразделимые, чтобы осуществить мирную передачу власти, как мы это делали на протяжении более чем двух веков.
To carry out the peaceful transfer of power, as we have for more than two centuries.
Он призывал к единству и говорил о том, что чудовища, терзающие страну, не сдаются так просто.
I know speaking of unity can sound to some like a foolish fantasy these days.
Я знаю, призывы к единству в эти дни для кого-то могут звучать глупой фантазией. Знаю, силы, разделяющие нас, глубоко укоренились, они реальны. Но я знаю и то, что это не новость. Наша история была постоянной схваткой между американским идеалом, который гласит, что все мы созданы равными, и грубой, безобразной реальностью, которая издавна рвет нас на части. Расизмом, национализмом, страхом, демонизацией. Эта битва никогда не прекращается, и победа в ней не обеспечена.
And victory is never assured.
Украшением церемонии стала 23-летняя поэтесса Аманда Горман, прочитавшая свое стихотворение.
While we have our eyes on the future, history has its eyes on us.
Пока мы вглядываемся в будущее, история вглядывается в нас. Это эра искупления, и мы страшимся ее наступления. Мы чувствуем, что не готовы принять наследство в этот грозный час, но когда он наступает, мы находим в себе силы перевернуть страницу, найти надежду и повод для смеха. После церемонии Джо Байден, как и обещал, сразу начал работать. В первый же день своего пребывания на посту президента он подписал 15 указов. Он отменил решение Дональда Трампа о выходе США из Всемирной организации здравоохранения и Парижских соглашений по климату, остановил строительство стены на границе с Мексикой и снял запрет на въезд в США для граждан ряда мусульманских стран. Кроме того, он предписал обязательное ношение защитных масок в федеральных учреждениях. Владимир Абаринов, Радио Свобода, Вашингтон.
Рубрика «Панорама».
Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Бочаришвили. Всего вам доброго и до завтра.